Говорит Радио Свобода. Владимир Путин решил остаться в Кремле еще на 6 лет.
Шок. Никто не мог даже предположить этого. Теперь расклад президентской гонки совершенно непредсказуем.
Россию отстранили от участия в Олимпийских играх.
Мутко дисквалифицирован пожизненно. Зря язык учил, больше не пригодится.
Алексей Улюкаев выступил в суде с трогательной речью.
До него федеральных чиновников такого уровня еще таким образом унизительно не отправляли под суд.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе в Украине заговорили о возможности очередной революции. Новым Майданом пригрозил властям бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. После нескольких неудачных попыток в минувшую пятницу его все-таки задержали в Киеве и отвезли в СИЗО, где политик объявил голодовку. Власти утверждают, что Саакашвили и организуемые им протесты в Украине финансирует бежавший после Евромайдана в Москву олигарх Сергей Курченко. Продолжит тему наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
События вокруг главного оппонента президента Украины Петра Порошенко начали стремительно развиваться ранним утром во вторник 5 декабря, когда в арендованную Михаилом Саакашвили киевскую квартиру пришли сотрудники СБУ. Бывший грузинский лидер дверям не открыл и через мансардное окно забрался на крышу восьмиэтажного дома, где его впоследствии и задержали спецназовцы. Затем, после почти 4 часов блокирования в центре города микроавтобуса с политиком, активисты освободили Саакашвили и укрыли его на территории палаточного лагеря, разбитого возле здания Верховной Рады. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что протестные акции Саакашвили с целью захвата власти в Украине финансировал скандальный олигарх времен президентства Виктора Януковича, бежавший после Евромайдана в Россию Сергей Курченко. В подтверждение Луценко обнародовал на пресс-конференции записи, в том числе и якобы телефонного разговора Саакашвили с Курченко и видео с неизвестным человеком со стопками денег. Вот что по этому поводу говорит президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Даже элементарно не специалисту понятно, что это склеенные разные куски разных разговоров. Никаких видеоматериалов не было представлено. Они пытались представить, что это видео, но это не видео. Это с колена показывает какие-то кучи или стопки денег. Ну, причем здесь Саакашвили к этим стопкам, он же не фигурирует на видео. Ну, в общем, это настолько все было топорно сделано, и рассчитано было только на одно. Нужно его остановить, как говорят сейчас, закрыть, задержать и этим самым ослабить вулкан, вокруг которого собираются все остальные какие-то силы Земли. Вулкан – это Саакашвили. Он, конечно, лидер, он очень эмоциональный, он очень быстро мыслит, он очень нравится людям.
Прокуратура объявила лидера Рухановых сил в розыск, а на рассвете в среду силовики попытались штурмовать палаточный городок, однако не смогли задержать Саакашвили. В этот же день вместе с охраной бывший президент Грузии расхаживал под стенами Верховной Рады, когда Луценко выступал перед депутатами с парламентской трибуны.
Тих 12 працівників Служби безпеки України, які вчора везли Саакашвили на допит.
Те 12 сотрудников Службы безопасности Украины, которые вчера везли Саакашвили на допрос, по закону, должны были открыть огонь на поражение. Но мы думаем о государстве, а Саакашвили, прячась за спинами украинцев, обманутых и купленных за деньги Курченко, думает только о потрясениях и своем личном комфорте. Но Саакашвили будет задержан.
Саакашвили будет затриманный.
Спецназ задержал Михаила Саакашвили поздно вечером в пятницу, 8 декабря, в киевской квартире одного из его соратников. Политика поместили в следственный изолятор СБУ. В течение 3 суток суд должен избрать ему меру пресечения. Его адвокат Руслан Чернолуцкий опубликовал написанное от руки письмо Саакашвили с призывом к украинцам выйти в воскресенье 10 декабря на марш за импичмент президента страны Петра Порошенко. О том, каким может быть финал истории, связанной с задержанием лидера Рухановых сил, рассуждает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
А чем оно закончится? Триумфальным освобождением его заточения или судебным оправданием? Скорее всего, нет. Саакашвили Украину ждет, наверное, длительный и не очень быстрый судебный процесс, ну, соответствующим судебным приговором. Какой это приговор будет? Но статья там достаточно серьезная. Поэтому может быть судебный приговор, а затем помилование президента под влиянием рекомендаций западных партнеров Украины. Это при том, если у Генпрокуратуры есть действительно серьезные доказательства и будут соблюдены все процессуальные права Саакашвили, ждать каких-то разрастающихся волнений, протестов я бы не стал. Обратим внимание, что парламентская оппозиция, да и внепарламентская оппозиция, но та, которая не на улице, ну как-то не смело, по крайней мере, поддерживает сейчас Саакашвили. Считаю, что на данном этапе это была бы игра в пользу Саакашвили. А поскольку он все-таки чужой для украинской элиты в разных ее ипостасях, так сказать, олигархических, оппозиционных, то вряд ли будет какой-то объединенный оппозиционный фронт против Порошенко и в защиту Саакашвили. Никакого негативного консенсуса элит относительно Порошенко и какой-то лидерской и оппозиционной консолидации, как это было в 2013-2014 году во время Майдана против Януковича, такого нет. А стало быть, нового повстанческого потенциала в этих протестах, которые были инициированы Саакашвили, я не вижу. И вряд ли он появится в ближайшее время.
Между тем, политолог Евгений Магда предполагает, что события вокруг Михаила Саакашвили разделят участников двух украинских революций на два лагеря.
Саакашвили действительно претендует на ранг профессионального революционера, и у него есть определенные навыки. Плюс он понимает, что сейчас ситуация для него ва-банк. Если он проигрывает, то экстрадиция в Грузию будет, наверное, самым благоприятным вариантом. Поэтому мы будем наблюдать за некой политической шахматной партией, где, с одной стороны, бывшие участники, возможно, и первого, и второго Майдана, будут стремиться повторить его в третьем качестве, на мой взгляд, более опасном для Украины. С одной стороны, а часть других участников и первого, и второго Майдана будут пытаться сохранить ситуацию в стране в состоянии относительной стабильности.
Считает Евгений Магда. Как свидетельствуют последние соцопросы, лишь немногим более 20% граждан Украины готовы участвовать в акциях протеста. Впрочем, примерно такие же цифры показывали исследования социологов и в преддверии Евромайдана. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В украинской политике все непредсказуемо, в российской главные события можно предугадать заранее. На митинге-концерте, посвященном 85-летию завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде, Владимир Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2018 года. Короткий комментарий политолога Дмитрия Орешкина.
Ну, время понятно. Если он в последний день, за 3 месяца до даты президентских выборов, то это уже как-то некоторый перегиб. Если бы слишком рано, там, в сентябре, то надо это лишило бы ситуацию некоторого драматизма. А сейчас мы вот все, заламывая пальцы, обсуждаем. Вот надо же, он таки объявил. Ну, на самом деле, кто-нибудь сомневался, что он пойдет на выборы? Я думаю, никто. Вопрос 5, 10, 8 декабря это будет сделано, дело частное. Конечно, интересно, что выбран для этого крупный завод, для того, чтобы показать близость к народу. Ну а кто бы сомневался? А можно было бы сделать это, допустим, где-нибудь в сельской глубинке, то неплохо бы смотрелось. Так что, в общем, мне кажется, здесь особенно и напрягаться-то не надо. Всем было понятно, что где-то вчера, в половине декабря, он это объявление сделает. Вот он его сделал. Где он его сделал, какое выражение на лице он при этом имел, какой был на нем костюм и галстук, ну, это, мне кажется, уже проблемы второго уровня. Так что все предсказуемо, ничего удивительного и даже, честно сказать, ничего особенно интересного.
Путин выбрал для своего объявления не самое удачное время. Международный олимпийский комитет на этой неделе отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года из-за выстроенной на государственном уровне системы применения допинга. Тем российским спортсменам, которые докажут, что не применяли допинг, будет позволено выступить на Олимпиаде под нейтральным олимпийским флагом.
О реакции блогеров на это объявление, президентскую кампанию и выступление Алексея Улюкаева в суде в обзоре «Сетевые разговоры», который подготовил Александр Бобраков.
Нельзя сказать, чтобы неблагоприятного для российской олимпийской сборной вердикта Международного олимпийского комитета об участии в зимних играх в Южной Корее не ждали. Однако решение руководства олимпийского движения все равно стало шоком. Твиттер Рогозин на орбите.
МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Вице-премьер Мутко пожизненно отстранен от любого участия в Олимпиадах. Российские спортсмены могут принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, однако выступать они должны под нейтральным флагом. На Олимпиаде в Пхёнчхане спортсменам запрещена демонстрация любой атрибутики страны, в том числе российского флага и надписи «Россия». Спортсменам также запретили исполнять национальный гимн.
Все это результат допингового скандала, который уже привел к аннулированию результатов многих россиян на Олимпиаде в Сочи и уронил репутацию российского спорта на мировой арене. Большинству комментаторов жаль российских атлетов, а вот попавших под санкции российских спортивных чиновников жалеет мало кто. Часть комментаторов согласна с выводами МОК об их причастности к допинг-аферам, а в патриотическом лагере осуждают за некомпетентность. Андрей Пивоваров.
Мутко дисквалифицирован пожизненно. Зря язык учил, больше не пригодится.
Твиттер «Я дико извиняюсь».
Просто возмутительно, что после такого национального унижения Мутко все еще сохраняет свой пост. Я требую его срочно повысить.
Александр Кынев.
Вот все тут ругаются, а ведь Мутко вошел в историю. Кто обычно помнит имена спортивных чиновников? А этот останется в истории, правда, с запашком того, что меняли. Многие бы мечтали хоть так остаться в памяти, но только ему повезло. Ирония судьбы. В истории остается лучшее и такое.
Твиттер антискрепа.
Неужели эти упыри Мутко и особенно Жуков так и останутся на своих местах? Путин по-прежнему будет покрывать замаскировавшихся под своих? Тогда о каком гражданском единении мы говорим?
Ругая спортивных чиновников, многие охранители, впрочем, призывают сплотиться вокруг Путина, называя решение МОК политическим и направленным против России и ее президента. Ирина Роднина.
Как они нас боятся? Ребята, извините, не смогли защитить.
Николай Стариков.
МОК принял предсказуемое решение. Теперь игра пошла совсем без правил. США будут бить со всех сторон и по любому поводу. Цель персонально Путин. Подрыв авторитета и призыв элиты страны к его предательству.
Комментаторы противоположных взглядов согласны в том, что политика Путина действительно сыграла определенную роль в нынешнем решении. Лев Шлосберг.
В 2014 году на Олимпиаде в Сочи был реализован план Путина. Теперь выясняется, что у Господа были другие планы. Кто бы мог подумать?
Александр Гнездилов.
Бороться за проведение Олимпиады, получить ее, выселять людей из их домов, вырубать заповедники, потратить сотни миллиардов рублей в стране с миллионами бедняков и провести Олимпиаду так, чтобы на следующие игры страну не пустили вообще.
Немало, конечно, и сарказма. Твиттер Абдалла.
После заседания МОК искандеры долго смеялись, не знаете?
Виталий Портников.
Уберите за собой флаг и мочу с Олимпиады. С Донбасса, с Крыма. Пошли вон.
Максим Горюнов.
У страны с вежливой гибридной армией, и спортсмены должны быть вежливые и гибридные. Без флага, без гимна, без формы.
Константин Эггерт.
Вес взят. То, что сделал МОК, не смогли бы сделать никакая Меркель и никакой Обама. Только Конгресс США может повторить или превзойти масштабный акт публичного унижения Кремля, совершенный МОК.
Об унижении для Путина пишут многие, но многие и не согласны с такой постановкой вопроса. Андрей Мовчан.
Мне кажется, большинство комментаторов допускают серьезную ошибку, говоря, что в общественном сознании недопуск команды России на Олимпиаду явится ударом по имиджу и авторитету власти и президента. Эти комментаторы не учитывают тот факт, что доминирующим способом самовосприятия в нашем обществе является идентификация примитивной группы, сродни коллективной самоидентификации племени кочевников, атакующих соседних земледельцев, или банде воров. Ситуация с Сочи не выглядит для нашего общества как «позорно повели себя в 2014-м и теперь наказаны». Она скорее выглядит как «успешно грабанули магазин в прошлый раз, а они, гады, теперь охрану поставили». На личном счету власти останется «успешно грабанули в прошлый раз».
Александр Кобринский.
МОК, признав факт существования в России государственной программы поддержки допинга, фактически поставил перед нашей страной ультиматум. Либо Россия все это признает, увольняя тех, кто организовал махинации с пробами и создавал коктейли, либо Россию ожидает полная изоляция в спорте. Не сомневаюсь, что сейчас кремлевские аналитики лихорадочно взвешивают, готовы ли российские граждане ради вставания с колен лишиться спортивных соревнований с участием нашей страны.
Кремль не дал однозначного сигнала, как же реагировать на сложившуюся ситуацию, и дискуссия о том, следует ли бойкотировать Олимпиаду или участвовать в ней, потекла на удивление свободно. Твиттер Кот Лаврова.
Если мы согласимся выступать под нейтральным флагом, то значит мы признаем все обвинения нас в применении допинга. Значит, нас, страну, наказывают правильно. Россия категорически не должна отправлять свою сборную на Олимпиаду и посылать МОК по известному адресу.
Дмитрий Гололобов.
Егоров и Кантария почему-то не водрузили над Рейхстагом нейтральное знамя антигитлеровской коалиции.
Екатерина Винокурова.
Государство – это люди, сила и слава государства в людях. Поэтому я, как патриот, хочу выступление наших граждан на Олимпиаде. Спортсмены жертвуют всем ради счастья участвовать в Олимпиаде и ради победы. Давление на них и призывы к бойкоту – это попытка переломать жизни живых людей в угоду неким интересам государства. Я такой подход не признаю.
Василий Уткин.
Страну представляют люди, и они самое ценное, что есть у страны, а не флаг, который менялся за 100 лет 4 раза, и не гимн сколько раз. Кусок самой прекрасной ткани и звуки самой-самой музыки не представят нас так, как наши люди.
Ксения Собчак.
Уважаемые господа Мутко и Жуков, это вы оскорбление России, это вы не поедете в Пхёнчхан, и правильно. Но не смейте отказывать российским спортсменам в праве на честную победу, на честное олимпийское золото. Не смейте мешать честным людям побеждать. Не все же такие, как вы. А Россия стерпит. Выдержит. Терпит же вас. From the bottom of your heart.
От Путина ждали скорее поддержки идеи бойкота игр. Василий Гатов.
Я могу ошибаться, но Путин завтра не может спустить на тормозах ситуацию с МОК и запретом российским спортсменам выступать под национальным флагом. Конечно, остается вариант смириться, но, скорее всего, ВВП выберет какой-то другой. Бойкот, выход из МОК, что угодно, но не смиренное признание обвинений.
Но дождались другого. 6 декабря, на следующий день после вердикта МОК, Путин выдвинул свою кандидатуру на 4-й президентский срок. Выступая в Нижнем Новгороде перед рабочими Горьковского автозавода, он заявил, что лучшего места и лучшего повода для выдвижения нет. Аркадий Бабченко.
«Не может быть, я не могу в это поверить. Путин будет выдвигаться. Шок. Никто не мог даже предположить этого. Теперь расклад президентской гонки совершенно непредсказуем. Кто же победит в марте 2018-го?
Эстетика, рабочий коллектив, недружное скандирование «газ за вас» напомнило комментаторам советские времена. Кирилл Шулика.
Какая же советская эстетика, а? Ну просто вот Брежнев, причем еще даже не поздний. Строительство БАМа, стройотряды, Целина и прочее. Собственно, форум добровольцев – это стройотряды, молодежь и прочее. Однако надо что-то монументальное для заявления о выдвижении в президенты. 85-летие газа, праздник урожая во Дворце труда. Зачем оно все? Зачем ехать и говорить то, что и так все знают? Зачем обставлять это эстетикой эпохи Брежнева? Они совсем упустили время, для них всех оно в конце 70-х и остановилось на самом деле. И они вот такой лютый олдскул сделали мейнстримом.
Сергей Ерженков.
Не надо быть Кассандрой, чтобы предсказать, что Путин объявит о своем решении баллотироваться на заводе. Еще вчера было понятно, нас ждет сиквел «Уралвагонзавода», только мужики пойдут не на Болотную разгонять хипстеров, а прямиком в Пхёнчхан.
У охранителей гора свалилась с плеч. Елена Каверда.
И правильно, только Путин сегодня способен остановить вакханалию Запада. Зубы об него обломали, еще бы и хвост кое-кому прищемить, и можно начать развиваться.
Егор Холмогоров.
Ну все, Путин выдвинулся. Впереди 6 лет спокойного наращивания силы, накопления субстанции и уверенного развития национального самосознания. Жизнь проходит не совсем зря.
Олег Пшеничный.
В той непростой геополитической ситуации, в которой находится сегодня Россия, ее после выборов может возглавить только тот человек, который ее до этой ситуации и довел.
Те, кто относится к Путину без восторга, пригорюнились. В победе президента в марте будущего года мало кто сомневается, и в основном люди рассуждают о том, что Россию ждет еще 6 лет застоя, а их жизнь проходит зря. Екатерина Винокурова.
Ну все, Путин выдвинулся. Впереди 6 лет безвременья и напрасно потраченной жизни. Почему мне не 20?
Кирилл Гончаров.
Путин объявил о выдвижении. Я пошел в школу при нем, закончил ее, и университет тоже при Путине. И следующие 6 лет при Путине, с 7 до 31 года. Самое дорогое, что есть у каждого человека, время будет потрачено на реализацию личных амбиций ВВП.
Спутник и погром.
Еще 6 лет под властью пенсионера, который в 2017 году не пользуется компьютером и интернетом. Еще 6 лет запретов и ограничений, идиотских уголовных дел, бессильного бешенства от того, что людям ломают судьбы из-за картинок ВКонтакте, а ты не можешь сделать ничего. Еще 6 лет паранойи и поиска агентов, врагов и шпионов. 6 лет хитрых планов и многоходовочных геополитических комбинаций. 6 лет помощи Сирии, помощи Судану, помощи кого они там еще найдут. 6 лет имитации политики, общественной, экономической и культурной жизни.
«Медуза» даже придумала тест, сколько процентов вашей жизни прошло при Путине. Не все, впрочем, хотят рассуждать в таких категориях. Егор Сенников.
«Больше всего удивился тому, что у многих еще остались какие-то чувства по поводу того, что Путин пошел на следующий срок. У кого-то, как оказалось, это вызвало удивление. Странно. У кого-то восторг. Не менее странно. Другие побежали писать колонки. Кто про то, что это начало перехода к какой-то новой эпохе, сомнительно, а другие про то, что лучше бы после этого выборов не было вообще. Ну и дальше понятно, сколько лет прожили при Путине. Все это, конечно, не означает, что выдвигаться в президенты в 4-й раз – это хорошо. Просто истерически реагировать на это, но это как возмущаться перестановками в Политбюро в 1983 году. Есть ли в этом смысл? Сомневаюсь. Проще не обращать внимания».
Олег Кашин.
«Насколько вымученной была интрига с ожиданием невыдвижения, настолько же вымученной кажется реакция людей, делающих вид, что они удивлены тем, что Путин решил остаться. Если переходить на язык школьного сочинения, то строчку «Свобода» это когда забываешь отчество у тирана, почему-то принято относить к тем счастливым странам, граждане которых могут себе позволить не следить за сменой первых лиц. Но ключевое слово здесь все-таки «тиран». То есть речь идет о внутренней свободе подданного тирании. И стоит констатировать, что именно эта свобода в России сейчас в дефиците. Слишком мало людей, готовых забыть словосочетание «Владимир Владимирович». Слишком велика привязанность к Путину даже тех, кто делает вид, что он им не нравится».
Иван Давыдов.
«Всю свою жизнь я прожил при Евгении Вагановиче Петросяне, и, по-моему, это чувствуется».
Выдвижение Путина породило жанр колонок о том, каким будет 4-й срок. Как ни странно, многие считают, что он и вправду станет лебединой песней нынешнего президента. Иван Преображенский.
«Путину и его избирателям предстоят нелегкие 3 месяца, на протяжении которых им придется имитировать обсуждение будущего страны. Уже потому, как действующий президент входил в избирательную кампанию, мы увидели, что никакой позитивной программы на будущее у него для страны нет. Путин, как мы видим, останется, но его эпоха уходит».
Екатерина Винокурова.
«Мне кажется, рассматривать все события, которым был дан старт вчера, стоит не как возможный финал эпохи Путина, но как начало эпохи после Путина, старт эпохи транзита. Путин 4-го срока – это Путин после Путина. Президент все еще любимый многими, но уходящий».
Между тем, об Олимпиаде Путин высказался тоже, в том смысле, что государство не будет препятствовать желающим спортсменам участвовать в играх. И, кажется, обидел этими словами значительную часть своих сторонников. Игорь Караулов.
«Владимир Путин начал свою избирательную кампанию с того, что разрешил российским спортсменам ехать на зимнюю Олимпиаду под нейтральным флагом. Уже в феврале следующего 2018 года наши спортсмены наглядно покажут нам, сколь мало значит какая-то лоскутная тряпочка по сравнению со славой, интересными поездками и реальным баблом. Еще бы, ведь новую норму задал сам президент. Сегодня наперебой вторил установке главнокомандующего топтать национальный флаг бросились толпы чиновников и идеологических работников, включая тех, кто еще вчера вынашивал планы гордого бойкота и решительного ответа. Путин продолжает цепляться за большой спорт, как будто не понимая возможных последствий. Окружение, поддакивая ему, твердит: мы же и без флага все равно знаем, что это наше. Это вы знаете, что это ваше. А для нас они не наши, да и вы тоже. Зачем тогда присоединяли Крым? Мы же все равно знали, что это наше, пусть и под украинским флагом».
Максим Соколов.
«Буквально в тех же местах, где в начале 2018-го России предложено выступить с белым флагом капитуляции, 114 лет назад, в начале 1904-го, крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» получили от японского командования точно такое же предложение, но реакция на него была несколько другой».
Телеграм-канал «Методичка».
«Путин, по сути, решил дистанцироваться от вопроса по Олимпиаде, оставив все решать самим спортсменам и чиновникам среднего звена. И сразу, как только первое лицо дистанцировалось, выяснилось, что в обществе есть разные взгляды, а «Единая Россия» – партия с разными мнениями, что нормально и естественно, хотя нас много лет убеждают, что все монолитно. И вот уже Александр Жуков дает с трибуны отповедь вице-спикеру Петру Толстому за призыв не ехать на Олимпиаду».
Как говорится, либерализация, которую мы заслужили. А вот еще одно возможное значимое для будущего срока Путина событие. Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, которого обвиняют в получении взятки размером в 2 миллиона долларов, произнес в суде свое последнее слово, и эта речь стала в сети самым обсуждаемым текстом в конце недели. Николай Кононов.
Последнее слово Улюкаева надо читать, конечно, целиком. Автор готовился. Документ эпохи, безо всякого преувеличения.
Вот отрывок, который цитирую чаще всего.
Хочу здесь сделать заявление, что я признаю себя виновным. Виновным, конечно, не в том абсурдном обвинении, которым с упорством достойно ограничивало обвинение, определяет государственную деятельность. Очевидно, что ничего общего с угрозами, вымогательством, взятками я не имею. Я виновен в другом. Конечно, на протяжении многих лет я как мог служить гражданам России, старался делать свою работу как мог хорошо, а не пить пользу, не делать неполученных наградах и орденах, почетных званиях, которых было немало, а в том, что сами кое-что удалось сделать во благо людей. Но, как известно, дорога не сделана недостаточно, если не сделано все. Того, что я делал недостаточно, и скоро было мало. Я виноват в том, что слишком часто шел на правительство, выбирал легкие пути, карьера благополучия, зачастую предпочитал отстаивание принципов. Крутился в каком-то бессмысленном караоле демократическом, получал какие-то подарки, сам их делал. Пытался выстраивать отношения с миром. Только когда сам попадаешь в беду, начинаешь понимать, как тяжело на самом деле жить в мире, с какой несправедливостью сталкиваешься. Но когда у тебя все в порядке, ты пойдешь отворачиваешься в скорую горе. Простите меня за это видео. Я виноват перед вами.
После этих слов многие прониклись к Алексею Улюкаеву сочувствием. Катерина Гордеева.
В нашем фильме о Бродском «Дети Иосифа», который никогда уже, это очевидно, не будет показан там, для чего делался, Алексей Улюкаев – один из основных героев. То, какие стихи Бродского он выбирает для цитирования в этом фильме и как говорит о значении, которое имел и имеет для него поэт, есть вообще-то много рокового. И чувствуется градус внутренней порядочности и попытки, надо сказать, сложнейшей, сохранить себя в предлагаемых обстоятельствах. Я тогда еще много об этом думала. На меня Алексей Валентинович произвел огромное впечатление, и мы на монтаже много обсуждали, каким, черт побери, ветром этого приличного, умного и тонкого человека занесло туда, где так трудно с этими качествами существовать. Это очень сильное последнее слово.
Игорь Барышников.
Улюкаев невиновен и искренен. Не удивлюсь, если станет диссидентом.
Борис Акунин.
Он сразу стал для меня из незадачливого функционера живым человеком. Сатори приходит по-разному, часто через беду.
Эдуард Лимонов.
Лицо у Улюкаева печальное. Видно по лицу, что человек переживает мировоззренческий кризис. Все рухнуло, все ценности, которые он исповедовал, оказались сложными. Вот он наедине с судьбой. Глубокие вертикальные морщины избороздили лицо, год назад еще упитанное ровное лицо чиновника. 10 лет колонии, 500 000 000 рублей штрафа давит на него в этот момент. Страшно похудевший, задумчивый, как увидевший прошлой ночью Господа. Такое впечатление, что Улюкаев что-то понял. Вообще-то это трагедия.
Ольга Романова.
Вот Сечин. Вы представляете себе Сечина? Точно хорошо представляете? Это очень страшно и очень противно. И вот напротив Сечина Улюкаев. Нет, ни одной с ним крови. Хотя да, работали вместе, колбаски там, винчик. И вот теперь Сечин прет на тебя, как барлок в подземелье моря. Нет спасения, нет. А Улюкаев человек. Смертный, грешный, слабый, не знающий реальной жизни. И до сих пор, кстати, ее не понявший и не принявший. И он говорит: простите, это важно.
Алексей Навальный.
Повторюсь, я не испытываю большого сочувствия к Улюкаеву. Однако я не могу не оценить его последнего слова. Да, понятно, они все об этом думают только после того, как система, которую они сами строили, их сживала и выкинула. Тем не менее, Улюкаев не только подумал, но и сказал, извинился. Сказать такие вещи – очень важное действие и даже ритуал для бывшего путинского чиновника. Тем более, что подобные слова могут сильно выйти ему боком. Приговор-то еще впереди. В общем, сильно.
Есть и те, кто Улюкаеву не сочувствует, а последнее слово считает лицемерным. Интересно, что охранителей и противников режима среди них примерно поровну. Дмитрий Белоногов.
Надеюсь, его посадят на 10 лет, и он станет еще ближе к людям. Еще бы конфисковали все движимое и недвижимое имущество в пользу врачей, педагогов, учителей, шахтеров и пенсионеров. Было бы вообще хорошо.
Владимир Милов.
Он этот весь пафосный текст про «простите, люди, и теперь я буду работать на благо людей» читает по бумажке. В этом, собственно, вся суть ситуации.
Твиттер «Голос Мордора».
Улюкаев в последнем слове сказал, что на его месте может оказаться любой. Представил, как условного слесаря Васю из Вологды берут на взятки в 2 миллиона долларов.
Телеграм-канал «Русское будущее».
Мало что на свете есть гаже и пошлее вот этого всенародного умиления последним заявлением Улюкаева. Какой хороший и искренний человек, раскаялся. А это и не человек вовсе, рептилоид, киборг. 60 лет этому человеку было на вас плевать. Да, не обольщайтесь, ему и сейчас жаль только себя, угодившего в жернова той самой машины, составляющей которой он был столько лет. Жалейте себя, родителей, друзей, соседей, простых русских людей. Не надо тратить эмпатию ни на Сечина, ни на Улюкаева. Это разводка. У вас с ними нет ничего общего.
Константин Гааза связал дело Улюкаева с выдвижением Путина. По мнению этого политического комментатора, по исходу процесса будет видно, удерживает ли Путин полноту власти в своих руках, или она перешла к так называемым «ночным властителям», людям, реально контролирующим российскую экономику, для которых фигура Путина является лишь ширмой.
Что, если исполнители больше не обращают внимания на президента? Что, если они пошли ва-банк, решив, что режим — это они, а не президент? Что президент — это всего лишь их публичный делегат, не способный без них, ночных властителей, отправлять эту власть, просто приказав и увидев, как приказание исполняется? Последнее слово Улюкаева в этом смысле крайне симптоматично. Государство давно смирилось с чувством беззащитности перед президентом. Мы солдаты Путина, так уже лет 10 отвечают на вопросы о странностях политики президента высшие сановники. Но готово ли оно смириться и свыкнуться с чувством беззащитности перед лицом новых властителей России, перед лицом Сечина и других ночных агентов режима? Выбор, который предстоит сделать президенту Путину, в целом понятен. Или эти ночные агенты отправятся на заслуженный отдых, или на заслуженный отдых отправится сам президент, пусть даже этот отдых и будет называться четвертым сроком.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. А сейчас послушаем, что думает о деле Алексея Улюкаева Михаил Ходорковский. Секс главы ЮКОСа, который провел в заключении 10 лет, столько же грозит и Улюкаеву, беседовал в эфире телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Почему, по словам Алексея Улюкаева, на ваш взгляд, колокол зазвонил по всем вот только после его дела, а не после вашего ареста, ладно, но после ареста губернаторов недавнего или после задержания главы АФК-системы Владимира Евтушенкова, который вынужден был отдать башнефть Игорю Сечину, почему сейчас?
Ну, конечно, Алексей Улюкаев говорил про тех людей, которых он считает своей средой, и действительно, случай с ним, он прецедентный, потому что до него федеральных чиновников такого уровня еще, конечно, таким образом унизительно не отправляли под суд.
Такого уровня – это людей, которые выполняли президентские указы или что, заходили в кабинет и отчитывались? Какого уровня?
Такого уровня, как федеральный чиновник, который назначен непосредственно президентом, который на протяжении там, 20 лет работал. Ну, то есть это вот он все-таки из третьего круга, я бы сказал.
А есть кто-то? Есть все-таки кто-то, по ком колокол сегодня не зазвонил? Ну, хотя бы несколько людей уровня Игоря Сечина или нет?
Ну, я думаю, что Путин пока еще не переходил к своему непосредственному окружению, к главным бенефициарам своего царствования. Я как раз считаю, что все, что он делает, именно в защиту этих главных бенефициаров. Их не так много, их там несколько десятков человек, но мы все знаем.
Но не все могут повторить, как Игорь Сечин. Я одну историю сегодняшнего дня хочу напомнить, которая мне показалась не лишенной некоторого печального символизма. Именно сегодня стало известно из пресс-релиза компании «Роснефть», что она, похоже, всерьез решила разорить АФК-систему Владимира Евтушенкова. Он отдал башнефть Игорю Сечину, когда его посадили под домашний арест. После этого «Роснефть» потребовала еще и деньги вернуть, которые были заработаны за время существования башнефти в структурах АФК-системы. Так сегодня «Роснефть», вот как раз когда Алексей Улюкаев читал свое последнее слово, опубликовала в пресс-релиз, из которого и нам стало понятно, что они еще раз попросили такую же сумму. Теперь за прибыль топ-менеджеров с 2008 по 2014 год. Знаете, когда человек нарушает вот какие-то правила логики обычной, формальной, начинает казаться, что он делает это правильно, потому что Игорь Сечин и есть министр, и все, что он делает, делает на благо вот этого своего какого-то нам непонятного министерства. Это так, как вы считаете?
Вы понимаете, Тимур, вот у меня ощущение, что очень многие люди совершенно неправильно воспринимают нынешнее окружение Путина. Я его в свое время воспринимал как некую государственную власть. Вы сегодня говорили об этом окружении как о предпринимателях. На самом деле это не так, это не та презумпция. Политологи еще иногда говорят о дворе, но это тоже не так. Это организованная преступная группировка, причем именно осознающая себя как организованная преступная группировка, которая возникла в начале 90-х еще в Санкт-Петербурге, а потом всей своей массой прямо прибывшая в Москву. И эта преступная группировка сегодня, захватив вот этот вот, согласно Конституции, определяющий очень многое пост в нашей стране, пост президента, она просто взяла под контроль государственный аппарат. То есть это государственный аппарат, представителем которого, хорошим или плохим, является господин Улюкаев, и преступная группировка, в интересах которой действует Путин, и которая, так сказать, себя осознает как преступная группировка, и которая действует как преступная группировка. Это все-таки две разные субстанции.
То есть, на ваш взгляд, Сечин сейчас не альтернативное государство, а вообще не государство?
Это вообще не государство, это банда, которая, захватив Кремль, взяла контроль над государственным аппаратом в своих очень узких, очень понятных интересах, которые у всех банд они одинаковые. Это нажива и уход от ответственности. Вот все, больше никаких интересов у них нет.
Пока шел процесс, выяснилось, что деньги на взятку для Алексея Улюкаева нашел лично глава службы безопасности Роснефти Олег Феоктистов. Такой могущественный генерал ФСБ, который после увольнения с поста главы службы безопасности внутренней ФСБ оказался у Сечина в компании, и которого называли его чуть ли не главой его личной гвардии. В сумке, где, по словам Улюкаева, как он думал, лежит вино, оказалось 20 килограмм денег или 2 миллиона долларов. Их Феоктистов, сам он так признался на суде, получил от некоего частного инвестора, своего друга. Передал коллегам, и они подготовили спецоперацию по аресту Алексея Улюкаева, вызванного в Роснефть Сечиным лично по телефону. Вы как понимаете фразу Алексея Улюкаева про черную кассу Роснефти? А что это за такая черная касса может быть?
Улюкаев, на мой взгляд, совершенно справедливо подозревает, что нет никакого тайного инвестора. Мне очень тоже понравилось выражение инвестора про человека, который передал деньги для провокации вот этой. А есть просто наличные деньги, которые хранятся в Роснефти, совершенно незаконные, на незаконные цели. Это точно такие же ресурсы, как те, про которые рассказывают нам сейчас французские исследователи, и про те ресурсы, про которые нам еще рассказывают разные люди. Эта банда, она, так сказать, преступная группировка, она привыкла хранить огромное количество наличных денег.
Простите, очень дилетантский вопрос, я понимаю. Как Роснефть генерит кэш?
Вариантов здесь может быть много, но с учетом того, как вот мы сейчас видим, скорее всего, это простые поборы. Например, там с владельцев бензоколонок или еще что-нибудь такое.
То есть это, извините, когда приходит человек в кожаной куртке, забирает из кассы малую толику, отправляет в конверте наверх, и потом это все оказывается в сумке для Улюкаева?
У меня нет никакой информации на эту тему, но я бы совершенно не удивился, если бы после вот известного панамского досье с господином Ралдугином, где мы видели вклады там по 500 тысяч одновременно, по 300 миллионов, я бы совершенно не удивился, если бы вот именно так оно и было, что каждая бензоколонка в качестве уважения должна была отправлять там, я не знаю, 10 тысяч долларов в квартал наверх. Чушь.
Вам любят задавать этот вопрос, я тоже не смогу его не задать, раз уж об этом заговорили тогда. А в ЮКОСе была неучтенка, когда вы работали? Не нужно было тогда так работать?
Понимаете, мы были акционерами компании, мы действовали в своих интересах, и для нас вот эта вот самая неучтенка, она была бы уменьшением нашего собственного капитала.
А если бы вам взятку пришлось давать даже тогда? Ну, бывали же, наверное, ситуации, когда приходилось решать вопросы?
Со взятками? Вот вы знаете, мне трудно даже припомнить, когда бы во времена Ельцина государственные чиновники на федеральном уровне мне делали бы предложение о взятке, ну, либо, так сказать, намек какой-то. Да, конечно, крупные компании делали вклады, но это были вклады безналичные, это были вклады вполне понятные, либо благотворительные проекты, либо проекты государственного значения, вот, на которых в бюджете не было денег.
И вот мы подошли к важному вопросу, теперь уже не про Сечина, а что будет вполне справедливо про Улюкаева. Улюкаев не чиновник ельцинского правительства, он чиновник путинского правительства. Правила поменялись? Чиновникам путинского правительства теперь дают взятки или нет?
По той информации, которую я обладаю, хотя, как вы понимаете, я не являюсь уж таким инсайдером, с самого начала 2000-х годов, вот с самого начала первого срока президентства Путина, постепенно распространялась вот эта вот конвертная форма взаимоотношений. И я совершенно не удивился бы, если бы Улюкаев действительно взял бы деньги у того же Сечина, воспринимая их как премию для своих сотрудников. И думаю, что это была бы рядовая практика.
Я не взятка, а правила игры.
Я думаю, что за все эти годы, которые прошли, уже 17 лет путинского правления, люди прекрасно понимают, что если ты не берешь взятки, то ты потенциально не лоялен, и тебя постараются выкинуть. А если ты берешь взятки, то в случае каких-то сомнений в твоей лояльности или если ты попадаешь в какие-то жернова межэлитного конфликта, это будет использовано для того, чтобы ты сел в тюрьму.
Как можно захотеть в такой ситуации занимать эти посты?
Ну, слушайте, люди рискуют и за гораздо меньшие деньги.
Вот просто сейчас вы считаете, что новый министр экономического развития ждет, пока поднимет трубку Игорь Сечин и ему позвонит, после этого дрожать начнет?
Я абсолютно этому не удивлюсь. Еще раз. То, что я говорю, это для всех абсолютно в правительстве абсолютно понятно и естественно. Они находятся на службе, вольной или невольной, это уж пускай суд решает, у криминальной, у преступной группировки. Эта преступная группировка за это дает им возможность зарабатывать деньги или напрямую дает эти деньги. Причем преступная группировка говорит, что если ты не берешь деньги, то ты не с нами. Поэтому или бери, или пошел вон. То, что он сказал, вот свои слова, они слова, в общем, достойные. Ему теперь от этих слов будет трудно отказаться, даже если он получит условный срок, на что я очень надеюсь. Мне, конечно, могу только свое искреннее сочувствие передать ему и пожелание, чтобы приговор был не таким тяжелым. Это не приговор, это, так сказать, наказание, которое преступная группировка назначила своему не до конца лояльному в их представлении
человеку. Тогда вопрос. Вы знаете, он не произнес имя Сечина в своем последнем слове. Я вот сейчас вдруг понял это, когда переслушивал вместе с вами слова Алексея Улюкаева. Он все еще его боится.
Ну, я читал его последнее слово, и мне показалось, что он Сечина поименовал очень конкретно и очень правильно. И, наверное, он не сказал всю правду, которую он знает, в частности, по поводу мотивов вот этого произошедшего события, мое личное мнение, что речь, скорее, все-таки идет о второй сделке, о сделке в отношении 19% Роснефти. Угу. И именно нежелание Улюкаева, ну или подозрение Сечина, что Улюкаев в рамках этой сделки может оказаться не вполне лояльным, именно это привело к его вот такому жестокому устранению. Но он об этом не говорит. И это значит, что все-таки, на мой взгляд, он сохраняет какие-то иллюзии. И, может быть, на его месте трудно было бы себя вести.
Почему? То, что можно Сечину в публичной сфере, я имею в виду с этими процессами, исками и судами, то ли нельзя, то ли не делают там, например, Типченко, Ротенберги и другие люди, которых я, может, по фамилиям не знаю, но которые очень близко находятся от Владимира Путина.
Вот, знаете, они просто умнее.
Ну, как выясняется, это ни на что не влияет. Даже, может быть, успешнее быть глупым, нет?
Путин в этой парадигме, несомненно. То есть, чем человек глупее, но преданнее, тем, в общем, воспринимается глупее, но преданнее.
Они это не делают, Ротенберг не делает так же, как Сечин, потому что он не хочет. Правильно я понимаю?
Потому что он умнее.
На вопросы Тимура Олевского отвечал Михаил Ходорковский.
нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, бурная была неделя, и понятно, что одержимые Украиной российские телеканалы не пропустили ситуацию с Саакашвили и изучали ее под микроскопом. Ну а потом, наверное, объявление Путина о том, что он все-таки решил участвовать в выборах, стало главным сюжетом и вытеснило все остальное.
Вы знаете, мне кажется, ситуация чуть-чуть сложнее и потому интереснее. Я бы сказала, что в начале недели, ну, то есть когда еще мы подходили к решению МОК, вдруг неожиданно в программе «60 минут» появилась Ксения Собчак. Причем она не просто появилась, тут уже ничего неожиданного нет, она и мелькает на всех каналах. Она была у Соловьева недавно, мы об этом подробно говорили, рассуждали. Но здесь, как бы рядом с Ольгой Скобеевой и Евгением Поповым, это, в общем-то, люди, которые еще недавно считались и даже сознательно как бы позиционировали себя, ну, как ястребы такие самые настоящие, они были в высшей степени политкорректны. И вот Собчак, я сейчас выношу за скобки все разговоры о том, чей она проект, какой она проект, что побеждает она, не побеждает вот в этих спорах. Главная ее миссия, как мне кажется, сейчас, это возможность другого взгляда на те события, которые волнуют страну и мир. Вот она эту возможность реализует сполна, тем более, я повторяю, она была где-то 40 или 50 минут в эфире. И когда началось то, что началось, буквально там на следующий день и особенно через день, стало ясно, что она неспроста ее запустили в эфир, неспроста. То есть, когда я уже задним числом пытаюсь анализировать вот бурные события этой недели, я как-то прихожу к выводу, что решение МОК наши высшие силы знали заранее, и что все это вот было разыграно для того, чтобы как-то оттянуть внимание и перебросить его вот отсюда из Саакашвили, который как нельзя лучше для этой роли подошел, отсюда Собчак. Кстати, в эфире в последнее время уже дважды побывал Явлинский. Ну, он как бы такая уже фигура подзабытая, но нужно сказать, что я дала себе вот слово все-таки выслушать все его выступления. Он был у Познера, он был у Зейналовой, и это было достаточно остро, умно и точно. Он тоже называл вещи своими именами, и тоже была возможность другого взгляда. Одновременно, пока еще на подступах к Олимпиаде, когда пока еще было неясно, вот как точно нужно стрелять по врагам, жизнь предоставила блистательную такую возможность. В Вильнюсе проходил съезд оппозиционеров, и каналы довольно активно это обсуждали. И вот здесь вот тоже внутри этого сюжета, ну, понятно, какие слова были сказаны, понятно, как вообще, так сказать, они относятся к этим мероприятиям уже не первый раз, и анатомии протеста на эту тему были. Но что здесь мне показалось важным, это может быть частность, но для меня, особенно в контексте того, что вот сейчас празднуется столетие революции, и очень много всяких репортажей, сюжетов связаны с разнообразным, так сказать, предательством, вот мне показалось важным сюжет, связанный с Дмитрием Некрасовым. Он позиционирует себя как либерал, и вот он такой патентованный либерал, он вместе с Надеждиным часто бывает, вот, в частности, на канале «Россия». И вот идет эфир на канале «Россия», прямой эфир, прямые включения оттуда из Вильнюса, и Дмитрий Некрасов находится там. Он находится там и присылает смс-ку Надеждину, которая пребывает в студии. Надеждин прямо вот на экран выводит слова Некрасова, что если в мире существуют русофобы, то они сейчас все находятся вот именно здесь. Это человек, который считает себя и, так сказать, и предлагает нам считать его либералами и оппозиционером. А дальше он продолжает свою мысль, что напрасно телевидение России не транслирует то, что здесь происходит, потому что это такой бред, то, о чем сейчас говорят, то есть то, о чем говорят его коллеги. Его, так сказать, коллеги, единомышленники, как я понимаю. Это такой бред, что слов нет. Большего бреда в мире не существует. Вот, вы знаете, это, конечно, такой маленький сюжет, но мне кажется, что он как бы стал предисловием к тому, что последовало дальше. А дальше, конечно, последовал. Вот был еще такой промежуточный сюжет Саакашвили. И там тоже было очень много интересного. Потому что, ну, понятно, как наше телевидение относится к Саакашвили, но вдруг в какой-то момент я услышала какие-то странные вещи о том, что, ну, а может быть, он не так уж плох, в конце концов, мы все знаем, что он много полезного сделал в Грузии. Ну, вот понятно, что враг нашего врага – наш друг, и это было недолго. И это все было вот тоже предисловием к решению МОК. Потому что, когда это решение наконец-то случилось, то стало ясно, что уже невозможно, ну, так сказать, перетягивать внимание, нужно реагировать на это, как реагировали на решение МОК. Всем, конечно, известно, что творилось в студиях. Кстати, Шейнин, который, похоже, уже тоже, если не знал, догадывался о решении МОК, потому что накануне он говорил о том, что он говорил о победе наших в Сирии, о замечательной очередной победе, окончательной, бесповоротной, и это тоже в очередной раз, мне кажется. Так вот он говорил, вот посмотрите, какая картинка, я это очень люблю, вот самолеты бомбят, летают, я очень люблю эту картинку, говорил Шейнин. И хорошо бы они побомбили Лозанну, где этот самый несчастный Олимпийский комитет, источник всех наших бед. И вот когда случилось, наконец, это решение, конечно, то, что творилось в студиях, я думаю, уже много об этом говорили, и вот это вот деление людей на патриотов и на предателей, в том числе с участием такого знаменитого вообще думского мыслителя, как Петр Толстой, у него как-то даже не хватило ума допустить какой-то иной точки зрения, которая последовала от президента чуть позднее. И вот он говорил очень резко, и все говорили очень резко, все эти мыслители вообще о ток-шоу. И единственный голос нормальный прозвучал от легкоатлетки, если я не ошибаюсь, Иоланты Чен, бывшей спортсменки и бывшей, кстати, очень неплохой телеведущей. Она работала долгое время на старом еще НТВ. Так вот эта вот Иоланты Чен, она назвала вещи своими именами, что легко быть патриотом за чужой счет, сидя на диване. Ну вот и этот конфликт тоже, казалось бы, должен был разрешиться, но он разрешился тем, что тут же последовало замечательное событие на Горьковском автозаводе, вот, и явление Путина народу. И нужно сказать, что я такой боец вообще-то закаленный, телевизионный. Я много чего видела. Я очень хорошо помню картинку прошлого выдвижения. Но на меня это как-то очень сильно повлияло, потому что под разговоры о цифровом будущем, вот я ведь городу и миру картинку, ну, там, скажем, условно говоря, образца какого-нибудь 78-го года, это было, конечно, круто. Эта картинка была на редкость залакирована, какие-то такие откалиброванные рабочие, все очень юные, что, кстати, с точки зрения видеоряда, так сказать, было не очень хорошо для президента Путина, потому что ему бы нужно было подобрать наоборот, так сказать, лица посерьезнее и постарше. Но вот, тем не менее, вот то, что произносится одно, а вот тут по просьбе трудящихся выдвигается наш лидер в очередной раз. Это, конечно, и выдвигается на Горьковском заводе. Это, конечно, вот как-то меня очень удивило, потому что даже в прошлый раз, когда было противостояние, условно говоря, болотных, и слово «интеллигент» уже не впервые в нашей истории было главным ругательством, и Путин не скрывал возмущений тех, кто выходил там, так сказать, против него на площадь. И представители Уралвагонзавода, которые там гарантировали свою помощь, еще как-то это было мотивировано, вот, так сказать, контекстом того времени. Ну а что сегодня, когда такая поддержка, и все так блистательно и замечательно, зачем нужно было разыгрывать этот спектакль? Я как-то совершенно не понимала. Ну а дальше, конечно, особенно мне понравилось, на меня произвело большое впечатление госпожа Матвиенко, которая как раз в разгар вот обсуждений решений МОК, она говорила о том, что Путин – это один из самых уважаемых политиков в мире, и это замечательно, что вот он продолжит нами руководить еще достаточное количество времени. Ну вот и как-то все, что случилось, вот контекст этого момента как бы абсолютно, так сказать, перпендикулярен тому, что говорит и Матвиенко, и все другие, и Володин как-то так просветлел лицом, потому что теперь он спокоен за наше будущее. В общем, вы знаете, эта неделя была бурная, я как-то бурно пытаюсь это изложить, но мне кажется, что это очень важная неделя, и вот сюжеты, которые были в ней сфокусированы, будут еще продолжаться. И мы их будем еще не раз обсуждать, как это все происходит в нашей политике и в нашем телевизоре, как и что и чем вытесняется. Это, по-моему, очень важно хотя бы попытаться понять.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины. Телерейтинг».
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».